Джон Коннелли. Полый король. Когда-то, давным-давно, в стародавние времена, в далеком островном королевстве жили-были достославные король с королевой, почитаемые как за преданность друг другу, так и за мудрость и милосердие своего правления. Король был статен и мужественен, королева несказанно красива, и лишь отсутствие детей омрачало совершенство их совместной жизни. Но потому король и королева посвятили себя любви друг другу, и та владела ими и духовно, и телесно. Но вот случилось так, что после многих лет мира до них докатилась молва об угрозе с севера. Великий туман надвигался на земли и вдаль, и вширь, поглощая фермы, деревни и целые города. Ничто из того, чего он касался, не выживало. Ничто из того, что вступало в него, не появлялось обратно. Люди пытались уберечься от беды, и вереницам беженцев уже не было конца. Они искали спасения в стенах твердыни возле моря, но, достигнув ее, лишь убеждались, что бежать им более некуда. А значит, им остается лишь набраться храбрости и достойно встретить свою смерть. Те, кто уцелел, рассказывали королю о странных чудищах, неявно различимых сквозь седую пелену, существах с челюстями в животах, женщинах со змеиными хвостами и двухголовых людей, управляющих бескрылыми драконами. Король слушал их, и страх пронзал его насквозь. К северным пределам королевства он послал разведчиков, дабы те разузнали, что это за напасть. Но ни один из них не воротился обратно. Однажды воины, которые несли дозор на башнях замка, заметили первые белесые щупальца, наводняющие отдаленные леса. А уже через несколько часов все королевство было подернуто пеленой. Кто-то в стремлении доплыть до других земель усаживался в лодке, но туман накрыл и море. Никто не избежал его. И все умерли. Незримы. Но на замок пелена не опустилась, и равнина между стенами и лесом оставалась чистой и открытой. Однако в том не было утешения, так как эта пелена полонилась незнакомым стуком, скрежетом и ревом, а также криками тех, кто не сумел вовремя бежать под прикрытие крепостных стен. Король слышал, как снаружи к нему взывают о помощи, и громкость тех голосов росла сообразно их страданию, покуда один за одним они не угасли по милости смерти. Выжидать безучастно король более не мог. Он созвал своих конных рыцарей и пехоту, вооружил в своих стенах всех, кто мог носить оружие, и изготовился к битве. Королева остановить его не пыталась. Она и сама готова была отправиться вместе с ним, если бы он ей позволил, но он велел ей заботиться о тех, кто остался в стенах замка, и править в его отсутствие. Перед тем, как открылись ворота, она с единственным поцелуем молвила: «Пока ты не вернешься, я не буду знать покоя, но до возвращения твоего не пророню ни слезинки, ведь это будут слезы скорби по тебе». С самой высокой башни королева смотрела, как король ведет свое войско в туман, окутывающий тысячи конных и пеших. Потянулись дни, наводненные призрачным шумом дальней битвы, с зовами труп и звончатым перестуком клинков. А когда туман начал рассеиваться, из леса выехал единственный всадник. И это был король. Обитатели замка взволнованно готовились к встрече. Ворота широко распахнулись, и люд приветствовал и восславлял своего правителя, хотя лих его был изможден, а кожа приобрела восковой оттенок. В то мгновение королева узрела не своего супруга, а лишь тень некогда статного монарха. Изможденный король сидел на чахлом костлявом коне, чей косящий взгляд был преисполнен безумия и ужаса. Едва королю помогли спуститься с седла, как конь замертво пал наземь. Королева повела своего супруга в их общий покой и помогла ему освободиться от окровавленных доспехов. Она омыла раны на его теле, и когда он стоял перед ней, уязвимый и беспомощный в своей наготе, из глаз ее скатилась одна единственная слеза. Король, поцеловав ее щеку, своим лобзанием впитал соленую влагу, и его взор вновь стал ясным и осмысленным. С этого момента он начал набираться сил и обретать свой прежний облик, но перестал говорить, как будто воцарившаяся на поле боя тишина лишила его дара речи. Правил он по-прежнему справедливо, но теперь отдавал приказания с помощью жестов и посланий на свитках, а ночами возлежал с королевой на супружеском ложе. Между тем туман не исчез. Он отступил в самые дальние края владений. Королева ощущала его промозглым холодом в костях и мутноватой дымкой, которая застилала ее глаза. А через год после своего возвращения король появился на дворе замка, вновь облаченный в доспехи и восседающий на статном скакуне. Когда королева спросила, куда он собирается, он указал мечом на север, и стало ясно, что он возвращается в туман. И тогда она изрекла во второй раз: «Пока ты не вернешься, я не буду знать покоя, но до возвращения твоего не пророню ни слезинки, ведь это будут слезы скорби по тебе». На сей раз правитель возвратился всего лишь спустя одну ночь, но опять исхудалым и с заострившимися чертами лица. Славный его конь обезумел, как и прежний скакун. Королева вновь уронила слезу, которую король подхватил своим лобзаньем и исцелился. Так продолжалось 9 лет. Что ни год, то поход. А за ним возвращение, одинокая слезинка. Однако королевство процветало, и купцы прибывали сюда из земель, расположенных за туманом, огибая в пути безмолвный лесной простор, где обосновался морок. Птицы боялись пролетать над чащобой. Олень не появлялся из-под его сени, ну а кому хватало безрассудства заглянуть в заколдованный лес, пропадали навеки вечные. На 10-й год королева, более не в силах сдержать любопытство, послала одного из самых верных и отважных слуг вслед за королем, чтобы он, преодолев страх, проник под полог тумана. Дабы защитить слугу, она дала ему самый сильный оберег, какой только был у нее — пузырек с кровью единственного выношенного ею ребенка, девочки, что явилась из утробы уже мертвой. И вот слуга опустился следом за королем, который в пути ни разу не обернулся. Так они добрались до леса. При виде всепоглощающего седого покрова сердце слуги захолонуло от ужаса, но он любил свою госпожу. Он бы сгорел со стыда, если б вынужден был воротиться и сказать, что спасовал при первом препятствии. Сумрачная же завеса тумана раздвинулась в стороны, пропуская в глушь короля, и сразу же сомкнулась у него за спиной. Слуга открыл пузырек с кровью мертвого младенца и окропил ею свою голову, а также лоб своего коня, как научила его королева. Оба они тотчас стали невидимы и ступили в туман. Деревья здесь были безжизненны, сучьи голы, а стволы посерели и высохли, отчего они казались столь же бесплотными, как и туман. Слуга мог видеть перед собой всего на несколько футов, однако следовал за королем по пятам. Он ехал мимо человечьих костей, разбросанных по земле так густо, что они напоминали снежные сугробы. По пути он миновал останки двуглавого великана, пронзенного копьями, которые приткнули его к неохватному дубу. Видел он и сморщенный труп монстра с туловищем женщины и паучьими лапами, из спины которого торчал боевой топор. Однако более всего его пугало то, что он различал на стволах черты человеческих лиц. Вначале он принял их за игру теней на древесной коре, но, приближаясь, узнал в них увядшие черты тех, кого знал при жизни — рыцарей, сквайров, солдат, оторванных от тел и пригвожденных к деревьям. Так и продолжался их путь в лесу. под покровом звенящей тишины. Наконец слуга добрался до опушки, где уже находился король. Туман здесь был не слишком густым, но слуге показалось, что в клочковатых клубах появляются и исчезают смутные фигуры, а отовсюду доносится змеистый шепот.
«Все да восславят полого короля!»
Сам же король спешился и подошел к трупу, который висел на толстом суку платана. Тело было без всякой кожи, а обнаженная плоть пребывала в медленном гниении. Сквозь червивые дыры в груди виднелись ребра. Только шлем на голове мертвеца, резной, со знаками королевской власти, выдавал его высокое происхождение. Король скинул башмаки и сбросил доспехи. Ну а кожа и плоть его сошли с него, как шкура с гремучей змеи. Теперь на лесной опушке стоял уже не король, а убогое скрюченное существо с уродливым черепом и носом, более похожим на клюв падальщика, чем на человеческий орган. Слуга хоть и видел то создание впервые, но знал его кличку, поскольку каждому в королевстве были известны сказки о Кривуне. Одни утверждали, что он произошел от соития древнего злобного божества и обычной женщины, а при рождении рванулся из утробы матери, тем самым ее погубив. Другие заявляли, что он зародился вместе с теневой стороной вселенной. «Он был всегда», — тревожно шептали они, — «и всегда будет». В итоге, говоря о Кривуне, люди сходились в одном. Он всем желает зла, а людские мучения для него — извечная услада. Конь в ужасе всхрапнул и шарахнулся в бок, повинуясь животному инстинкту, который словно предостерегал его от хищника Кривуна. Но конь был привязан к дереву и сбежать не мог, отчего ужас в нем только нарастал. Однако Кривун не обращал на него внимания, а испуганное ржание помогало скрыть смятение лошади, которая нервно взбрыкивала под слугой. В мерцающих глазах Кривуна застыла лютая ненависть. Он низко поклонился висящему.
— Ваше Величество! — глумливо проскрипел он. — Я вижу, что вас уже можно скушать!
Отодрав лоскут гнилой плоти, он сунул ее себе в рот и зачавкал.
«О!» — приговаривал он, причмокивая. «Если б вы на вкус были таким же славным, как на вид! И если б только ваша королева плакала чуть побольше да погорше, а то ведь только по слезинке в год!»
Поедая, он напевал.
«Слезинка в год всего одна! Кровь будет ров, а плоть — стена! Чтоб королевой овладеть, я облик должен твой надеть!»
Стоило Кривуну проглотить последний кус мяса, как поверх него начало образовываться новое тело. Скелеты мышцы, кровь и жилы, а затем каркас обтянул тонкий слой кожи. И вот перед слугой предстал более-менее прежний король. Весьма утомленный, но преобразившийся, Кривун рухнул наземь и заснул. Слуга уже не желал ничего ни видеть, ни слышать. Он развернул коня и, пришпорив его, понесся обратно. Когда перед слугой открылись ворота, королева спала, но перед этим она велела с появлением нарочного тотчас ее разбудить. Войдя в ее опочивальню, слуга поведал своей госпоже обо всем, что ему довелось узреть в заколдованном лесу. По завершении рассказа королева велела ему дожидаться ее в соседнем покое и помалкивать. Сама же она подошла к окну и безмолвно застыла. Так стояла, не шелохнувшись, пока не заметила всадника на коне, который уже подъезжал к замку. Тогда королева кликнула своего верного слугу. Он преклонил перед нею колено, а она вынула из рукава стилет и вонзила его слуге в правое ухо, мгновенно умертвив. Разорвав на себе одеяние, королева позвала на помощь стражу, пронзительно крича, что слуга набросился на нее. Это услышал и сам полый король. Я знаю, что это правда. Есть люди, которые истинному горю предпочтут ложную надежду. Кто охотнее обнимется с фальшью мнимой любви, чем с реальностью одиночества. Быть может, таковой была и королева. Хотя кто знает, до какого безумия способно довести нас великое отчаяние или сотни способов, коими сердце может разбиться на жгучие осколки. Когда полый король вернулся, королева взяла его за руку и отвела к себе на ложе. А когда он заключил ее в объятия, она плакала и плакала и плакала. Джон Коннелли. «Полый король». Рассказ читал Олег Булдаков.